эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Поэзия в черешневом лесу», «Запретная политэкономия», «Как Михаил Карасик увидел сны Сталина» и «Память Виктора Гвоздицкого». Параллельная история актуальной перелистывается от февраля к октябрю юбилейный календарь 1917-2007. Открываю толстую книгу. Василий Галин. «Запретная политэкономия». Издательство «Алгоритм». И там не про политику, а про то, что, наверное, лежало в основе политики. Пуд хлеба стал стоить не больше, чем одна подкова. На потребительском рынке стали исчезать, список прилагается. В конце весны 2017 года появились запреты на вывоз продуктов из одной губернии в другую. Но прежде чем обсуждать книгу, что в ней запретного, общий вопрос к Илье Смирнову. Раньше круглая дата была бы отмечена множеством официальных мероприятий, длинных и скучных. Стало ли нынешнее осмысление опыта 17-го года живее и содержательнее?
Как сталинская номенклатура безошибочно определила для себя источник вдохновения в опричнине Ивана Грозного, так и постсоветская элита сориентировалась в ситуации 90-летней давности, кто свой, кто чужой, и, соответственно, выдает соцзаказ для специалистов, которым будет позволено выступать перед широкой аудиторией. Своими оказались определенные круги придворной аристократии, бюрократии, духовенства, связанные с ними спекулятивный капитал. Идейно это где-то между правыми октябристами и черной сотней. Такова сегодня историческая ориентация не отдельных лиц и группировок, а практически консенсус тех, кто разбогател в годы приватизации. Сторонники и противники Путина, либералы и патриоты – все объединились вокруг мироточащей иконы государя-императора и свежих перезахоронений белых генералов и пропагандистов. К сожалению, идеология, которая при этом обретается, оказалась совершенно неконкурентоспособной еще 90 лет тому назад. Почему ее поборники и проиграли, смотри далее у того же Галина. Вряд ли после эксгумации она стала жизнеспособнее. И вот я в книжном магазине беру с полки «Запретную политэкономию». Без особой надежды, ни издательство не внушает доверия, ни название не вдохновляет, не то что автор экономист. Правда, рекомендует его читателям почтенный историк Андрей Ильич Фурсов из РГГУ. Просматриваю, вижу не зря. Василий Юрьевич Галин ставит принципиальные для понимания эпохи проблемы. Первая и вторая русские революции. В чем разница? Если в начале века губернатор Оболенский успокаивал крестьян порками, то в 17 году князь, я цитирую, не смог бы даже выйти из Харькова. Деревня за счет дезертиров была поголовно вооружена, крестьяне, одетые в шинели, привыкли к смерти и худо-бедно научились воевать. Их уже невозможно было безнаказанно драть, расстреливать из пушек или разгонять казаками. Конец цитаты. Военный коммунизм. Что это такое? Тупик идеологии или форма борьбы за выживание? Продолжение той мобилизационной экономической политики, которую уже начали проводить предыдущие правительства. Трагедия офицеров. Они уже не представляли собой правящий класс, но им судьбами пришлось отвечать за тех, кто довел страну до революции и гражданской войны. Дальше. Социальный расизм, как мобилизующая идея белых. Загнать чернь в стойло. Замечательные цитаты из Бердяева. Что существование белой кости есть не только сословный предрассудок, это антропологический факт, а культура – дело расы и расового подбора. Конец цитаты, а колчаковский генерал Сахаров в эмиграции осознал, что белое движение было даже не предтечей фашизма, а чистым проявлением его. Еще вопросик на засыпку. Когда началась гражданская война? Именно как полномасштабные действия армии, а не локальные столкновения. Вы скажете, это формальный вопрос. Но почему в старых книгах можно прочесть с весны 18 года, а в новых – стрелку стали упорно сдвигать назад, в 17-й год. Значит, не просто формальность. И Галин как раз указывает важные даты посередине. 18 января 18 года. Решение Антанты об интервенции. 6 марта. Высадка англичан в Мурманске. 5 апреля. Японцев во Владивостоке. Если война началась раньше, то эти события не должны рассматриваться в ряду ее причин. А если позже, то должны. По мнению автора, основную силу белых составляли офицерство и интервенты. Он подчеркивает, опираясь на Деникина и других авторитетных свидетелей, что офицеры оказались чужими даже для тех, кого защищали. Добровольцы на фронте мерзли и голодали, видя, как беснуется и веселится богатейший Ростов. Сразу вспоминается, что писал Булгаков про Киев. Крестьянство у Галина проходит по отдельной статье, не белый и не красный, а того самого русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Здесь Галин перекликается уже с Максимом Горьким, с несвоевременными мыслями, которые привели писателя сначала к конфликту с Лениным, а потом к альянсу со Сталиным. Вы не обязаны соглашаться, но есть предмет для серьезного разговора, тем более, что автор старается быть объективным ко всем сторонам. Никакого умиления убийствами и погромами в духе тех книжек, на которых воспитывалось мое поколение. Спалили 150 помещичьих усадеб, ах, как хорошо. Ничего подобного нет. Есть картины деградации, цитирую, прикрытые революционными лозунгами. Матросы корабля «Борцы за свободу» постановили истребить всю буржуазию. За две ночи расстреляли 400 человек. Впрочем, лозунги не обязательно революционные. Развесив на воротах Кустаная несколько сот человек, убедившись, что от Каргалинска осталось пепелище, мы пошли в церковь. Это штаб ротмистр Фролов из корпуса Каппеля. Большевики, с точки зрения автора, не столько двигали массами, сколько сами шли за ними. В противном случае стихия сдунула бы их, так же, как сдунула Николая II и Керенского. В этом была сила большевиков, но и беда. Для страны, понесшей чудовищные потери, и для самих победителей, которые через 16 лет разделили судьбу белого офицерства. Есть темные инстинкты, на которых негоже строить политику. Есть ситуации, до которых нельзя доводить. И я с полным основанием мог бы рекомендовать книгу Галина студентам и учителям истории, если бы. Во-первых, хаотическая структура, напоминающая карту нашего Отечества весной 18 года. Даже название не соответствует содержанию, на экономику приходится, дай бог, четверть объема. В составленном таким образом, и можно догадаться, в каком темпе, 600-страничном томе встречаются и механические наборы цитат, безо всякой критической оценки цитируемого, и экскурсы далеко за пределы темы, вроде попытки сопоставить жестокость Ивана Грозного и французского Карла IX, опираясь на публицистическое сочинение Кожиного, который у нас оказывается философ, занимавшийся развенчанием псевдоисторических мифов о судьбе России. Я бы оценил жанр, в котором работал Кожинов, несколько по-иному, а сравнивать Варфоломеевскую ночь с новгородским походом Ивана Грозного нелепо, хотя бы потому, что первая жестокая и вероломная расправа с политическими противниками, а второе – бессмысленное уничтожение мирного населения. На отдельные примеры торопливой небрежности уже не обращаю внимания, отмечу только 8-страничный фрагмент по национальному вопросу. Его как будто по ошибке вклеили из другой книги. Действуют уже не объективные причины, а какие-то духи, и автор воинственно полемизирует по поводу российских провозвестников фашизма сам с собой. Расшаркивается перед черносотенцами, трудно заподозрить столь выдающихся личностей в примитивном национализме, хотя до этого сам же написал, что у правых партий был, я цитирую, «общий лозунг самодержавия, православия, народность», из предосторожности он не осложнялся необычайно трудными вопросами положительного государственного и социального строительства, а сводился к простейшему императиву «бей жидов, спасай Россию». Как все это совместимо, бог весть. А могла бы толковая книга получиться.
Илья Смирнов представил нашему вниманию книгу «Запретная политэкономия». В эфире «Российский час» поверх